Итак, приветствую всех слушателей радио «Воскресенье». В эфире программа «Новостной собор». Меня зовут Антон Филиппов. В гостях у нас сегодня на радиостанции отец Душан. Здравствуйте, отец Душан.
Здравствуйте, очень приятно. Ударение на Душан.
Да, надо оговорить для наших слушателей, что отец Душан, вы по национальности серб.
Да.
Долгое время служили в Чили, правильно?
Да.
И вот совсем в недавнем прошлом вы приехали к нам в Екатеринбург служить здесь, в храме нашем, да?
Сначала я служил в храме Святого Савы Сербского, то есть подворье Святого Савы Сербского. А с марта месяца я служу в Вознесенском храме.
Сегодня у нас с вами очень интересная программа. Мы с вами будем обозревать новостные сводки со всего мира. Новостные сводки не, скажем так, мирской жизни, а из христианской, из христианских общин. В качестве первой новости, поступившей к нам в редакцию, была такая новость. Крупнейшая цифровая пасхальная служба в Индии. Вкратце зачитаю, что, собственно, там произошло. В связи с наступлением Пасхи, индийское молодежное движение Life Jam Foundation, которая занимается городской молодежью, провела крупнейшую в Индии цифровую пасхальную службу. Вот вы о таких новостях слышали вообще когда-либо?
Нет, не слышал. Сначала надо было бы понять, кто служил, что за христиане и что за цифровая служба, честно говоря, не очень понимаю. Потому что если это служба онлайн, если они, допустим, как сейчас многие делают за рубежом, записывать службу без людей, потом пускают запись, или онлайн идет в Фейсбуке. Если вот такого рода, это сейчас практически в многих странах единственный способ, чтобы можно было служить. То есть я могу сказать про Чили, потому что оттуда недавно приехали, что практически все приходы антиохийские, греческие и другие таким образом служат до сих пор. Но это получается как бы такая замена настоящей службы. Не могу сказать, что это очень хорошо. Обычно в начале это интересно, но с временем люди устают от этого и все равно нуждаются в общении. А тем более, что у нас есть и таинство, если речь идет о православной церкви, и если нет присутствия, и таинство невозможно. Потом есть другая опасность. Один мой коллега как раз в том храме, где я служил, в Антиохийском, он настолько, ему это понравилось, что он стал как-то уже терять интерес к своим прихожанам. Почему? Потому что опасность в чем заключается? Если он служит нормальную службу воскресную, во время пандемии люди многие боятся, не приходят, потом еще карантин и не может. Но даже если все нормально, он там собирает какое-то количество людей, может быть, там 50-60, и когда у него идут лекции, он очень любит такие лекции проводить в своем храме, бывает по 10-15 человек. Но если он выставляет все это на Facebook, то там количество лайков и вообще присутствующих намного выше. Так в один момент он перестал просто делать эти лекции в храме, потому что он говорит, у меня аудитория намного больше там, чем та живая, которая у меня в храме. И получается, что, может быть, те, которые в других странах это слушают и приобретают, но теряют те, которые и проигрывают те, которые рядом. Твои прихожане. Мне кажется, что в данном случае каждый священник должен помнить о том, что его прямое назначение — это заниматься своим приходом. Даже если он совсем мал, он за рубежом приходы очень могут быть маленькими, а вообще малочисленными, да, то есть несколько десятков человек, иногда вообще даже до 10 не бывает. Тем не менее, задача священника — заниматься этими людьми. Это более важно, чем вот так. Потом, если даже он видит присутствующих во время службы, это не означает, что эти люди с самого начала до конца присутствуют. То есть они могут зайти, провести какое-то время, а потом просто уйти. Но все равно написано, что они там как бы были, что там есть люди, и у него складывается такое ощущение, что за ним следят по всему миру. То есть он же видит, что там с Новой Зеландии, с Австралии. Угу. Это же интересно как-то вот так.
Да.
Так что это немножко банчевая такая вещь.
Ну вот в этой новости из Индии написано, что более миллиона людей на онлайн-платформах и в Фейсбуке следило за вот этой трансляцией. Более миллиона людей.
Возможно,
конечно, хороший, да, показатель.
Ну, да.
Я думаю, он подкупает вот то, о чем вы сказали.
Да, но это опять не означает, что это дает какой-то эффект особенный.
А это вот равносильно тому, что, допустим, я помню уже на протяжении долгого времени, допустим, патриарх Кирилл транслируется пасхальная служба из храма Христа Спасителя тоже по разным телевизионным каналам по всей России, я думаю, даже по миру. Это сравнимо или это прям какой-то другой процесс уже, вот то, что, о чем вы говорите?
Ну, зависит от того, что именно они показали в Индии. То есть мы здесь не видим, о чем речь шла, потому что они какую-то службу показали, что там происходило, мы не знаем. То, что делал патриарх Кирилл, и не только. Я знаю точно, что мои прихожане в Чили следят за этими трансляциями. А что остается делать? Да? То есть, если им нужна русская служба на русском языке, остается только так. Смотрят достаточно много Минск, вот то есть это Елисаветинский монастырь. Там тоже интересная служба. И Сретенский монастырь.
Да, Сретенский, вот, потрясающий. Я причем был на этой службе.
Да.
Это, конечно, вообще чудо.
Ну, это хорошая, как сказать, замена, если ничего нет. Да? Особенно людям, которые живут за рубежом. Потом есть люди, которые вообще вокруг их нет храма православного сотни километров. Или вообще в стране нет ни одного. Что остается, конечно, они должны это смотреть. Но все равно это замена. Это не может заменить настоящую службу. Вот то, что нужно. Это и сам патриарх говорил.
Ну да, согласен. Да, ну, в общем, интересные, конечно, новости. С одной стороны, конечно, хорошо, что новые технологии приходят в, скажем так, церковную жизнь, но главное, вот вы правы, тут остаться
надо
в балансе,
знать, да.
В балансе, да, остаться, не переборщить. Ну вот следующая новость у нас не менее интересная, я бы даже сказал, вызывающая. Пакистанским христианам отказано в помощи из-за веры. Некоторые христиане Пакистана сообщили, что им было отказано в помощи из-за веры в условиях пандемии COVID-19. Вот сама по себе такая новость. Тут, если дальше статью читать, там выясняется, что, конечно, не совсем это, скажем так, православные христиане. Это там ответвление христианское, ну, как бы, точнее, это христианская церковь, просто ее не православное течение, но, тем не менее, страна Пакистан сама по себе мусульманская, и вот таким образом власти Пакистана немножечко, так сказать, решили уделить внимание, в первую очередь, ну, что ли, своим, я не знаю, как это правильно, вот они, на чем они обусловливали это.
Ну, я, честно говоря, знаю из какого-то раньше, какого-то опыта с русской зарубежной церковью. У них есть, оказывается, кажется, один приход. И вот этот священник, он пакистанец, он, мне кажется, даже на православие.ру было, да, был текст, он рассказывал о том, как он стал, может, я ошибаюсь, может быть, другой ресурс, но был текст, точно я читал, как он стал православным, как он потом стал обратиться к митрополиту Илариону Нью-Йоркскому и стал священником. И вот через какие метарства он проходил и проходит. То есть в этой стране, конечно, довольно опасно быть христианином. И довольно жестко все. И вот даже, да, угрозы жизни. Поэтому меня не удивляет.
Хочу уточнить, что тут речь идет не просто о какой-то там мнимой, да, знаете, такой помощи. Тут конкретно идет речь о раздаче гуманитарной помощи и продовольствия. То есть, так как все на самоизоляции, вот как у нас в России, также там доставляли людям, семьям вот эту помощь, и первоочередно сказали доставлять помощь только мусульманам. В первую очередь же все граждане. Ну почему вот такое может быть? Неужели это действительно вот так?
Меня лично не удивляет такое, потому что мы, конечно, должны знать больше детали, я всегда вот на это обращаю внимание, потому что есть такая как бы весточка, но что именно происходило, кто кому что-то не дал, мы не знаем, mm-hmm. да, то есть это как бы в общем кто-то сказал, поэтому можем на основании предполагаемой вот этой информации что-то сказать, но и вот я могу только это повторить, что в Пакистане действительно довольно жестко.
А находится. В Чили у вас, в Чили вообще какая доминирующая религия?
Там католицизм. Но католицизм в упадке, больше уже 25%. То есть раньше было 98% или 9% католиков, сейчас их 73-4, может быть, и меньше.
А то православная есть, община?
Православная — это статистическая ошибка. Как там грешно. Ноль, там, да. Да то есть, там...
Но тем не менее нету, я имею в виду, дискриминации в чем-то не чувствовали?
Нет, потому что для католиков мы как бы даже более близки, чем протестанты. У них сейчас главная проблема — это пятидесятники, мормоны, там, такие адвентисты.
Мормоны даже там есть?
Да, да. Ой, очень даже, очень даже такие у них там огромные храмы и... Там у них своя школа, они ходят в белых рубашках с этими галстуками, там все такие причесные. Напоминает так 40-е годы прошлого столетия, очень интересно. То есть очень богатая, скажем так, конфессия. Вот с ними они, так скажем, условно борются или воюют, а православные они даже в плане исповедания даже ближе. Поэтому они не чувствуют, нас не видят как каких-то врагов.
А с кем-то у вас все равно вот есть наверняка контакты с священнослужителями заграничными, кто служит, допустим, в мусульманских странах? Я вообще не знаю, распространена ли у нас такая практика или нет.
Но тяжело. Есть у меня знакомый священник, который служит в Куала-Лумпуре и в Сингапуре. Вот он вместе и там, и там.
А в Сингапуре тоже ислам?
Есть. Да, да, там есть разные. Там и то, но ну, ему как бы не угрожает ничего, но надо быть аккуратным. То есть там есть свои, да, да, запреты. Там довольно такие. Особенно сейчас во время пандемии. Но это как бы не связано с вероисповеданием, но, в принципе, там довольно много строгих законов, что можно делать, чего нельзя. Надо просто придерживаться закона, который они там исповедуют, какой-то там, какие-то правила игры, как говорится, и вот тогда можно. Он уже довольно долго, 7-8-10 лет, я не помню.
А вы каким-то образом вот русские, скажем так, христианские миссии, да, православные, они каким-то образом взаимодействуют, допустим, с посольствами, с консульствами русскими?
Да, да, все зависит от того, на самом деле, от личности посла, надо сказать. Угу. Вот именно, если посол, скажем так, благосклонен к церкви русской православной, то можно наладить даже неплохую связь, такой контакт. У меня было неплохо с послами. В Боливии одно время вообще был отличный посол, который построил храм внутри посольства. Это не практика, это обычно не делается. Но вот он даже настолько был.
А вы в Боливии служили?
Нет, не служил, просто информация есть. Да, то есть я знаю.
Вы, там, ну, то есть вы там с кем-то знакомы?
Конечно, у нас же аргентинская епархия. Она же, по сути, латиноамериканская. Она же...
Звучит даже потрясающе.
Вся епархия — это от Мексики до Чили. Поэтому мы в одной епархии все. То есть получается, один священник — одна страна. Масса случаев такой. Ну, в Бразилии их несколько, в Аргентине несколько, но в Эквадоре, мне кажется, один. Там в Венесуэле сейчас нет, но я служил еще в сербской церкви, поэтому у нас то же самое было. Где-то на весь континент и у сербов, и у русских по 15-17 священников на весь континент. И получалось так, что в Чили один священник был, я там в Перу один, Иннокентий, отец Иннокентий, там в Эквадоре отец Алексей Карпов.
А сейчас кто-то за место вас остался, да, там?
Нет, сейчас остался, на самом деле, один чилийский священник. Угу. Вот он там. Но он окормляет только своих индейцев, там русских нет. А потому что в Латинской Америке не только. Есть специфика определенная, которая отсюда, она... может быть, недостаточно, как бы, не понимается, да, то есть, предположим, Екатеринбург — это город, который, ну, скажем, 1,5 миллиона человек, ну, есть разные районы, да, Суармаш, Химаш, там, так далее, центр, но, в принципе, куда бы человек ни поехал, Это все один и тот же город. Примерно одни и те же здания, люди, ничего особенно не меняется. В латиноамериканских странах особенно, но это и в Америке везде. Немало важность играет и роль, где вы живете. То есть есть части города, где абсолютно одна публика живет, и есть части города, где просто никогда не заходите. Это как другая страна. Поэтому...
Гетто, да, такие получаются?
Ну, там, да, ну, не совсем, но да. То есть люди, которые жили в той части города, где мы там служили, у антиохийцев, они даже в жизни никогда не были в тех районах, где, допустим, вот эта церковь этого отца Хуана. Во-первых, им, как они говорят, незачем туда ходить, потом там совсем уровень жизни другой. Там, но, грубо говоря, если вот в этой лучшей части города и чисто здания такие очень красивые, там есть здания, дома с бассейнами там, и так далее, и парки, и все цветет там, то перейти вот чуть-чуть, буквально, это совсем может быть даже 10 минут езды на машине, вы приходите, переезжаете в район, где низкие дома, решетки везде, там небезопасно ходить по вечерам, а иногда и днем. Но в Чили это не настолько. А вот, допустим, страны, как Бразилия, там просто страшно. Там очень опасно. Поэтому, если вы живете в своей части города, вы можете еще где-нибудь вот рядом, но вы никогда не переходите туда. И поэтому вы не можете даже пригласить прихожан русских, потому что им опасно. Они не
а
хотят.
А вот эти лимпинизированные граждане тех районов, криминальных, они бывают, заглядывают вот в эти успешные, благополучные
порталы? Ну, только чтобы воровать или что-то так, да.
Ну, заглядывают.
Заглядывают только, когда у них дело есть какое-то,
а
так нет.
Есть тоже,
то есть, как получается? Ну, я понимаю, что это звучит, я понимаю, да? То есть я стараюсь найти какие-то правильные слова. В этих хороших, допустим, районах, где была эта наша церковь. Допустим, статистика говорит, что 68% имеет среднее или высшее образование населения. В основном это люди, которые работают в фирмах и так далее, у них доход какой-то выше, там, 2-3 тысячи долларов и так далее. А рядом, там, чуть дальше, да, находится район, где живут рабочие, там, вот эти женщины, которые работают в домах богатых, так называемые наны. Их очень много, около миллиона в Чили.
Ух,
то есть там это нормально. Каждый человек, которого даже средний или даже ниже среднего достаток, он обязательно будет иметь какую-то нану, помощь в доме. А у богатых и по две, а то и три. То есть одна там убирает, другая собачки там выводит на улицу, третья там готовит еду. То есть так вот. И вот они живут в этих районах, не очень благополучных, а есть еще хуже. То есть твои, поэтому, когда там нанимают на работу, они просто сначала спрашивают не диплом, а спрашивают адрес. И если у тебя адрес вот такой, то тебе даже не могут...
То есть вот дискриминация по адресу идет?
Ну да, нет, потому что ясно, с кем дело имеется.
То есть вот не так, по вере, не по образованию, не по национальности, а по месту жительства.
Да, это означает, что если ты живешь в этом районе, это значит, что у тебя доход вот такой-то, а это означает, что у тебя образование такое же. Ну и все, ты, значит, допустим, в какой-то американской фирме там работать не сможешь никак. У тебя даже и языка не будет, они знают точно, и плохо ты по-испански говоришь. Поэтому...
А в Чили на испанском, да, основной?
На основном, да, но довольно плохой такой испанский. Я поэтому, мы же начали с того, почему у отца Хуана нет русских. Потому что это не то, что русские не хотят, или что он плохой, а потому что он просто в таком районе, где просто там нет...
Ну, а он доступа. В вашем храме не может служить?
Ну, у меня-то храма не было. Я все время служил у антиохийцев. И одно время у русской заграничной церкви, поэтому храма у меня не было.
У нас есть еще одна новость. Угу. Она уже, скажем так, она самая положительная. Есть заголовок такой: рост продаж Библии на фоне пандемии.
Угу.
Уже приятно, да?
Да.
Читаю саму новость. Продажи Библии выросли от 44% до 60%. Издатели говорят, что ситуация с пандемией каким-то образом перевернула жизнь почти каждого. Издание Tyndale говорит, что на их странице в Facebook, где публикуются стихи из Библии, посещаемость выросла втрое по сравнению с мартом 2019 года и на 72% по сравнению с прошлым месяцем. Издательство Alabaster Co., продающее отдельные книги Библии в художественном исполнении, сообщило об увеличении продаж на 143% по сравнению с прошлым годом. «Мы верим, что люди покупают Библию, потому что у них есть стремление соединиться с Богом, найти смысл и ощутить умиротворение», — сказали издатели. Вот вы как-то заметили это, может быть, потому что в России это, конечно, одна ситуация, а вот именно в заграничных приходах как-то это отразилось, есть такое?
Есть, конечно, потому что, во-первых, то, что россияне, может быть, недостаточно понимают, я это говорю из бесед с нашими прихожанами, с жителями Екатеринбурга, что ситуация вообще в Европе, в Австралии особенно, в Канаде особенно, в США зависим от штатов и самой Латинской Америки просто ужасно по сравнению с Россией. То есть мы, можно сказать, здесь просто даже не чувствуем особенно последствия пандемии. Там происходит просто какой-то террор уже, я не знаю, это похоже на концлагерь, то, как они живут. И я говорю, в этих странах, которые я сейчас назвал, люди сидят уже заперти где-то год. И, естественно, именно, вот, с ума сойти, потому что человек, начинаются проблемы. Допустим, на Западе очень много, особенно в среднем вот этом сословии, людей, которые, естественно, работают все время. Мы же знаем, на Западе люди работают, они дома не бывают. И они, допустим, женятся, и свою супругу, там, детей, мужчины видят, там, только по вечерам, допустим. Женщины тоже работают. И они там встречаются довольно редко. И у них жизнь может быть довольно и благополучна. Деньги есть, они время от времени уезжают куда-то там, да, отдых и так далее. Дети, вот эти нан или кто-то занимаются ими и так далее. Жизнь налажена, и вдруг все это ломается. Они вынуждены жить вместе с утра до ночи. Люди просто, не знаю, не справляются. И некоторые мне говорили, опять все говорю про Чили, потому что, естественно, там больше всего... Я, говорит, свою жену только сейчас и
узнал.
И жена мужа. И вот этот процесс привел многих, некоторых к новой какой-то любви, а в большинстве, к сожалению, к тому, что они поняли, что это совсем не то. И увеличение количества разводов, проблемы насилия в семье, увеличение алкоголизма, больше самоубийств. И... естественно, люди ищут смысл жизни, потому что они в такой динамике жизни, которая на Западе, ты можешь ни о чем и не думать, потому что у тебя все время задачи. Да, то есть ты на работе все время должен быть проактив, если вы понимаете. Да?
Эффективным.
То есть, да, не, там есть вот такая. Я одно время вынужден, да, первое время работал в Citibank, там, в Чили, чтобы заработать на жизнь, я прошел эту, как бы, муштровку, все, я увидел вблизи, как это функционирует. И, естественно, что я 7 месяцев проработал, потом, слава богу, ушел, и меня просто уволили. Почему? Потому что если, как у нас принято, ты получаешь задание, у нас работа была с 9 до 7 вечера, и ты получаешь какое-то задание, ты его исполняешь, и потом, естественно, делаешь что-то, потому что все время за компьютер. И бывает, что ты все сделал, время свободное есть. Ну, начинаешь там что-то смотреть, читать. За тобой следят все время. То есть они смотрят, что ты смотришь. И каждую неделю идут разговоры. Это называется эвалуация. То, что ты сделал. И они начинают тебе говорить, почему вы время потратили на вот такое. Читайте, допустим, Библию. А ты отвечаешь, ну, я же сделал все, что надо. Но, говорит, это пассивная работа. А вы должны быть проактивны. А проактивный означает, что ты сделал то, что ты должен был сделать, а потом ищешь новую работу. Ты как бы все время... Ты, говорит, читайте документы, которые у нас есть, связанные с этим. То есть это уже не задача, а сверху. Это ты сам должен делать. Угу. Потом пришло 7 часов время, да? А ты говоришь, нет, я хочу еще. И ты остаешься до 9, до 10 вечера. И тогда ты зарабатываешь как бы очки в глазах твоих начальников, и тебя еще оценивают, естественно, не только как ты работаешь, а как ты ведешь себя в коллективе. То есть ты должен все время быть с ними в контакте. Ты не можешь во время обеда просто уйти куда-то. Ты желательно, чтобы вы вместе пойти куда-то и поели вместе. Особенно если там же ведется список всех дней рождения. И вот, допустим, сегодня у такого-то и такого-то день рождения, или у двоих. Подразумевается, что весь отдел договаривается, куда пойдут все вместе, приглашают этих людей там. Ты при том их, может быть, и даже не знаешь, или с ними так вообще не контактируешь, но ты идешь вместе, вы им оплачиваете обед, то есть свой обед и плюс им. И вот это ценится. Если ты этого не делаешь, тебе делают минус. И вот если все у тебя так вот хорошо, и ты все время работаешь в любое время дня и ночи, то получаешь баллы какие-то, и потом тебя повышают. Ты становишься лидером группы, потом ты менеджер и так далее, и тому подобное. Твоя зарплата увеличивается. Поэтому...
Западная система.
Западная система. В такой системе ты вообще дома бываешь только, чтобы переспать. И вот так вот. Эти люди так работают из дня в день. То есть без конца вот так идет. И вот им вдруг говорят, что все, пандемия, вы не можете сидеть в офисах, желательно, чтобы вы дома все делали. А с одной стороны, кажется, что это отлично. Ты дома, у тебя семья рядом, все. Это даже еще хуже. Потому что контроль по интернету, он осуществляется 24 часа. То есть там у нас было такое, если ты сидишь за компьютером и что-то делаешь, тогда у тебя значок зеленый. Если ты оставляешь в компьютер на минут 3, 4, 5, появляется желтое. То есть ты как бы сейчас в паузе какой-то, ты что-то делаешь. А если ты отходишь, появляется красное, тебя нет. Ты не отвечаешь на какие-то звонки, и все. Это все фиксируется. Поэтому ты можешь сидеть где угодно, они фиксируют, сколько ты времени проводишь за компьютером и работаешь, а сколько ты делаешь что-то другое.
С ума сойти, да?
Да, и при том тебя могут вызвать любое время, особенно в таких мега фирм, допустим, потому что там ты работаешь в отделе в Чили, а у тебя шеф в Нью-Йорке, а другой отдел где-то вот в этом же Сингапуре. А разница во времени огромная. И вот они, которые в Сингапуре, им нужно что-то от тебя с ним договориться. А у тебя получается 2 ночи или 4 утра.
Глобализация.
Вот. Да, и ты должен включиться и быть там на этом совещании и делать все, что от тебя требуется. Поэтому для таких людей это катастрофа, то, что сейчас происходит, потому что сидят все время дома, под контролем, и должны общаться со своей семьей, с которой они обычно не общались. Вот такой, допустим, одна часть населения. Другие просто потеряли работу, остались без денег, вообще не видят будущего, не знают, что будут делать дальше. Закрываются фирмы в массовом порядке, рестораны, бизнес туристический полностью практически уничтожается. То есть идет такое как бы самоубийство коллективное. Европе, Запада непонятное. Ну, или понятно, все зависит, как на это посмотреть, но факт, что это происходит. И что остается людям? Или, извините, напиться, или вот некоторые просто открывают Библию и ищут какой-то смысл, вот что-то, зацепиться за что-то, потому что понимают, что в этой жизни уже их мало что хорошего ждет. Может быть, в этой другой что-то будет, вот так. Поэтому такой интерес.
То есть, чтобы понимать нашим слушателям, то, что в России было... на протяжении месяца в 2020 году в виде карантина и самоизоляции, там это продолжается там больше года.
До сих пор еще хуже.
И еще до сих пор продолжается, еще жестче, строже, хуже, и все это еще подкрепляется и дополняется вот такими корпоративными жесткими правилами и порядками. Пытаются найти путь к Богу и так далее.
Да.
Отец Душан, я думаю... На сегодня мы с вами закончим. Пока будем собирать еще интересные новости. Я благодарю вас, что у нас сегодня получилась с вами такая замечательная беседа. Я думаю, в дальнейшем мы еще больше раскроем вас, вашу историю. Благодарю всех слушателей Радио Воскресенье, кто был сегодня с нами. В эфире была программа «Новостной собор». В гостях у нас отец Душан. Благодарю вас.
Я вас тоже благодарю. Я не был уверен в результате нашего сегодняшнего разговора. Получился, мне кажется, очень, очень интересный разговор. И все очень хорошо вышло.